Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. 80-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. Ничто не забыто. Правдивые истории подвигов ставропольцев.
Эфир на радио «Комсомольская правда» продолжается. В студии Алексей Прус. Здравствуйте. В преддверии 80-летия Великой Победы «Комсомольская правда» запускает цикл программ «Ничто не забыто». В них мы будем вспоминать подвиги героев Великой Отечественной войны. Также интересные истории мы будем печатать в нашей газете «Комсомольская правда», так что следите за выпусками. Сегодня в гостях у нас заместитель Совета ветеранов Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, полковник внутренней службы в отставке Владимир Акинин. Здравствуйте, Владимир Васильевич.
Добрый день, рад вас видеть. И рад тому, что приветствую всех наших слушателей. Я очень рад вашей такой компании.
Да мы всегда рады, когда вы приходите. Владимир Васильевич, ну давайте поговорим в нашей первой программе, в принципе, о роли милиционера в годы войны, потому что все-таки и вы у нас сотрудник, хоть и сейчас в отставке уже, да. Вот расскажите нам немного вот об истории регионального ведомства в военные годы. Как война повлияла вот на работу милиционеров?
Желание есть кропотливо остановиться на каждом вот заданном вопросе, на каждом слове. Но давайте мы вначале немножко с высоты посмотрим, каким образом вообще стало возможно рассказать о наших сотрудниках, бывших сотрудниках, участниках Великой Отечественной войны. С чего все начиналось? 25 лет назад возле здания ВВД был спроектирован памятник. Архитектором выступил наш знаменитый заслуженный архитектор России Санжаров Виктор Федорович. Нам нужно было занести на памятные доски всех сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей в мирное и военное время. Вот с этого момента началась кропотливая исследовательская работа, и в том числе по сотрудникам органов внутренних дел, участникам Великой Отечественной войны. Так, это даже не 2000, это 98 год был, в 98 году. В 2005 году на основании тех материалов, которые поднимались, вышел большой исследовательский труд, книга объемом 600 страниц, «Из века в век служа закону. Очерки истории органов внутренних дел Ставропольского края». Это от создания вообще полицейской службы на Ставрополье и до 2005 года. В том числе громадная объемная часть, которая посвящена была Великой Отечественной войне и сотрудникам, участникам Великой Отечественной войны. Огромную роль и большое спасибо Николаю Дмитриевичу Судовцову, профессору нашего государственного университета. В основном использовались его материалы, он руководил исследованиями по Великой Отечественной войне. После этого, на основании тех материалов, которые были подняты в архивах ГУВД, в архивах, в наших библиотеках, в Краевом музее, вышла вторая книга «Солдаты Великой Победы». На тот момент, она вышла в 2005 году, на тот момент у нас было 150 сотрудников, участников Великой Отечественной войны, живых. Вот на тот момент. И вот именно об этих 150 людях шла речь в этой книге. Конечно, отзыв мы получили самый замечательный. Выход этой книги стал большим неформальным подарком для тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, для тех, кто оборонял Кавказ. 150 человек были еще живы. Вот одна из историй у меня, я понимаю, у нас эфир не безразмерный, но тем не менее, одну из историй я все-таки расскажу.
Истории мы любим.
Да. В эту книгу у нас вошел, когда мы листали личные дела сотрудников, участников Великой Отечественной, наш ветеран Великой Отечественной из города Буденновска, он одно время работал, вернее, служил комендантом города Порт-Артур. То есть мы японцев из этого города выкинули. И награду ему, вот, Николаю Федоровичу Сахарову, вручал лично Мао Цзэдун.
Вот так вот.
Да, на тот момент главнокомандующий армией Китая. Народной освободительной армией Китая. Я когда увидел это, думаю, стоп, а в честь Дня Победы не хотят ли китайские товарищи наградить нашего ветерана? Вы знаете, я к руководству пошел, доложил о том, что так и так целый зам военного коменданта Порт-Артура. И написали письмо в китайское дипломатическое представительство, которое оказалось у нас совсем недалеко. Консульство Китая у нас в Минеральных Водах. И вы знаете, буквально, я могу отдать должное, буквально через неделю нам пришел ответ, и к 9 мая у нас, во всяком случае, та улица, на которой жил наш ветеран, гуляла вовсю. Это было действительно сделанная с китайским изяществом громадная грамота, отпечатанная на ткани с кистями, с символикой Коммунистической партии Китая, в которой консул военный и военно-морской консул Китая в России благодарил за тот вклад, который наш ветеран внес в победу и освобождение китайского народа. Когда мы вручали эту грамоту, я никогда не забуду слезы на лице ветерана, о котором вспомнили и о котором помнят. Это скажем так, к тому разговору, который... Mm-hmm. Откуда же все-таки? И 10 лет назад у нас выходит еще одна книга о сотрудниках органов внутренних дел, в которую мы постарались найти, она называлась «Во имя павших и живых. История и судьбы воинов правопорядка Ставрополя». В нее вошли все на тот момент, кого мы нашли, погибшие сотрудники органов внутренних дел в период Великой Отечественной, погибшие в партизанских отрядах, замученные гестаповцами. Те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной, пришел с войны и начал свою службу и работу в органах внутренних дел. Те участники обороны Кавказа, которые мы отдельно разделили на три части. Дело в том, что после обороны Кавказа многие остались в Ставропольском крае. Они воевали в партизанских отрядах, были в городе Кизляр, но остались продолжать службу не на фронте, а в тылу. Но они являются участниками Великой Отечественной войны. После этой книги, 5 лет назад, у нас выходит большой, красочный, я сегодня в студию взял, жаль, конечно, что радиослушатели не могут то увидеть. Вышла книга, которая называется «Ваш подвиг в нашей памяти». На создание этой книги, скажем так, лично занимался на тот момент начальник Главного управления внутренних дел по Ставропольскому краю, генерал-лейтенант полиции Олдок Александр Юрьевич. Ему огромное спасибо за поддержку, за внимание. Без него, конечно, эта книга не могла бы состояться, но она состоялась. Это большой шикарный альбом, в который вошли фотографии людей, которые сражались на фронтах, фотографии их на фронте, фронтовые фотографии, фотографии в органах внутренних дел при поступлении на службу. Вот они, замечательные наши дежурные, патрульно-постовая, наши участковые. И фотографии нынешнего времени, тогдашнего времени, 5 лет назад. На основании этих исследований я могу сказать, что мы постарались в своем ведомстве сделать все, чтобы сохранить память о тех людях, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Это и старшее поколение, и те, кто, собственно, успел захватить только войну с Японией. У нас таких достаточно много. Это рассказ и о героях, и о тех, кто пропал без вести на фронтах Великой Отечественной. Но мы постарались это обобщить, и на сегодня, я могу сказать, это достаточно исследованная страница истории органов внутренних дел Ставропольского края, которая исследована, пожалуй, так, как ни в одном другом ведомстве. Мы, если честно, нам есть чем гордиться. Это огромная большая работа, которая сделана нашим коллективом.
Вы еще даже немножко скромничаете, потому что это ваш большой вклад еще в эти книги, потому что мы говорим...
Я автор, я обязан скромничать, да.
Мы-то можем не скромничать, поэтому мы можем об этом сказать, заявить, потому что действительно вы создали эти книги, и спасибо вам за то, что вы эту память задокументировали, и теперь все могут это посмотреть. В одном из наших эфиров вы упоминали, что ставропольские милиционеры стояли у истоков партизанского движения в крае. И вот хочется узнать, а какие вообще партизанские отряды существовали на Ставрополе вот в годы войны, и кто их возглавлял?
Условно, партизанские отряды, ну, скажем так, из чего и откуда они выросли, партизанские отряды. Когда мы говорим «партизанское движение на Ставрополе», сразу возникает вопрос, большой-пребольшой, а где же они партизанили? Зная рельеф Ставропольского края, наша сплошная степь, где нигде нельзя спрятаться, нигде нельзя укрыться, ответ достаточно прост. Во-первых, в состав Ставропольского края входила часть Дагестана с городом Кизляр. Во-вторых, это Карачаево-Черкесская республика, которая полностью была в составе Ставропольского края. И громадная часть Калмыкии и Маныча. То есть плавни, вот эти вот припойменные леса и так далее, и так далее. И пойменные леса Терека, это Курской район. То есть логически мысли, партизанам было где укрыться, и, пользуясь поддержкой населения, партизанское движение развернулось достаточно широко. Вот. Каким образом оно создавалось? Сразу после начала войны на Северном Кавказе, если вы помните, Турция должна была вступить в войну. Она была союзником Германии. Вот. Волей-неволей нам приходилось держать и войска, и в готовности держать наш НКВД, Народный комиссариат внутренних дел, который на тот момент объединял и органы безопасности, и органы внутренних дел. Были сформированы так называемые истребительные отряды по борьбе с диверсантами, по борьбе с дезертирами. Истребительные отряды были созданы во всех городах и во всех районах Ставропольского края. Вот. Во многих крупных селах были созданы. Возглавлял, как правило, сотрудник милиции, сотрудник НКВД, активисты-комсомольцы, коммунисты. Они были вооружены, штатное оружие, пусть оно было не новейших модификаций, но тем не менее... Свою задачу истребительные отряды выполняли. Было вот до, скажем так, оккупации края более 10 парашютных немецких десантов вот, было как раз ликвидировано сотрудниками именно этих истребительных отрядов. Они и стали основой партизанских отрядов, которые... Мало того, там же была задача, где готовить пополнение для армии. Кто будет готовить пополнение? Вот как раз на бойцах истребительных отрядов обкатывалось обучение бойцов для Красной Армии. То есть они несколько задач выполняли. Были сделаны схроны с оружием, с продовольствием заранее. Это была работа Краевого комитета Коммунистической партии, который на тот момент возглавлял товарищ Суслов Михаил Андреевич. Вот, который потом, собственно, второе лицо в государстве после Леонида Ильича Брежнева был. Суслов на то время, в то время как раз и руководил Ставропольским краем. Под его руководством были созданы партизанские отряды. Вот именно по тем зонам, о которых я сказал. Это Карачаево-Черкесия прежде всего. Вот. Это зона поймы Терека. Это партизанский отряд в Апанасенковском районе, достаточно мощный отряд «Петр». Был командир отряда, был замкомандира по политической части, были в зависимости от количества бойцов этого отряда разбиты на взводы. То есть достаточно, скажем так, мощная сила, которая позволила оказывать сопротивление. Как только Ставрополь от немецко-фашистских захватчиков был освобожден, собрались именно командиры партизанских отрядов. Для чего это было сделано? Необходимы были те наработки, те практические, скажем так, находки, которые были сделаны нашими командирами партизанских отрядов, в особенности в горно-лесистой местности. То есть наряду с войсками, собственно, оборона перевалов Кавказа, она легла на части НКВД. Части НКВД, курсантов военного училища Орджоникидзевского на тот момент. Было создано более 20 партизанских отрядов. К концу войны их осталось 6. Остальные были разгромлены фашистами. Был такой партизанский отряд, последние сотрудники которого до последнего отбивались от фашистов. И, собственно, при переходе через перевалы Кавказа просто замерзли. Не хватало еды. Время было очень тяжелое. Очень тяжелое. И могу сказать, что вот оборона перевалов Кавказа, поиски останков погибших, она не завершена по сию пору. Она ведется, и поисковые отряды работают. Каждый год мы узнаем какие-то новые факты о обороне перевала Кавказа, куда фашисты рвались к Грозному, рвались к побережью, рвались к нефти. Это была основная задача. И только победа под Сталинградом не дала захватить Кавказ. Фашисты получили такую оплеуху, от которой они потом до конца войны не смогли оправиться. Именно поэтому вот мы говорим, что как быстро они захватили Ставрополь. Да, быстро. Ставрополь практически не бомбили. То есть было два налета авиации по три самолета. Это не те разрушения, которые были в Беларуси или на Украине, или когда города стирались с лица земли. Тот же Смоленск. Но с такой же скоростью немцы откатились и назад. Потому как поражение под Сталинградом послужило таким уроком. Мы, если вспомнить вообще битву за Кавказ, надо иметь в виду сражение под Моздоком. Самое крупное сражение, которое произошло у нас, 42-й год. Вот, 150 тысяч с обеих сторон сошлись. Надо иметь в виду, что в основном-то были с немецкой стороны, были итальянцы. Были итальянцы, и после этого итальянский корпус, после битвы под Моздоком, итальянский корпус в составе войск вермахта не возродился. Последние итальянские силы были положены именно под Моздоком. И я вот говорил, что вспомните стихотворение Михаила Светлова «Итальянец». «Черный крест на груди итальянца». И на нем ни узора, ни глянца. Небогатым семейством хранимый, единственным сыном носимый. Я, убивший тебя под Моздоком, так мечтал о вулкане далеком. Так мечтал я на Волжском раздолье хоть разок прокатиться в гондоле. Но ведь я не пришел с пистолетом отнимать итальянское лето. Но ведь пули мои не свистели над священной землей Рафаэля. Это как раз стихи, написанные по мотивам Моздокского сражения между армией вермахта и нашими войсками. И как раз могу сказать, что основную массу тем, кто противостоял под Моздоком, составляли войска НКВД. И обороной Кавказа, собственно, был назначен командовать комиссар НКВД Лаврентий Павлович Берия. Вот он командовал обороной перевала Кавказа. И ему это удалось. Удалось переломить ход сражения за перевалы. Вот. Ну а теперь, возвращаясь к самой цели, мне очень хочется рассказать о тех людях, которые ковали эту победу. О персоналиях. О наших сотрудниках, участниках Великой Отечественной войны.
Ну, мы об этом поговорим обязательно, но, к сожалению, уже в следующих программах. У нас в этой программе осталось буквально минута. Вот, может быть, перечислите, а вот наши земляки-милиционеры какими наградами были награждены?
Поднимаем журнал «46-й год» личного состава, личные дела. Вот когда мы смотрели, на тот момент в органах внутренних дел Ставропольского края служили 3 полных кавалера Ордена Славы, вот, и 3 героя Советского Союза. Это на 46-й год. Было более 40 человек, которые были удостоены Ордена Славы дважды. То есть они не полные кавалеры, но само по себе 2 Ордена Славы – это очень немало. Вот. Было 6 человек, которые были удостоены Ордена Александра Невского, которым награждались только командиры. Только командиры. То есть это высший командный состав от полковника и выше. То есть те полковники, которые служили в милиции Ставрополя, они были награждены орденом Александра Невского. Это достаточно редкая награда, которая вручалась. Собственно, 90% сотрудников в 1945 году это участники Великой Отечественной войны. И, кстати, один из первых приказов, который сразу по окончании войны выходит по Ставропольскому управлению внутренних дел, он звучал следующим образом. О сдаче и приведении в соответствие ношения табельного и наградного оружия. То есть табельного, трофейного и наградного оружия. То есть сотрудники органов внутренних дел, которые на тот момент проходили службу, принесли с собой с фронта и наградное оружие. И трофейное оружие, всевозможные модели пистолетов, револьверов, и получили еще и табельное оружие. Поэтому вот один из приказов, что, ребята, сдайте вы эту массу вашего трофейного оружия. Надеемся, что оно вам больше не пригодится. Вот. Это был один из приказов. И ознаменованием победы второй приказ, который состоялся по Ставропольскому гарнизону милиции, это о снятии постоянных постов железнодорожных и автовокзалов и переход на парадную летнюю форму одежды, вот, где были предусмотрены ношение белых рубашек. Это был 45-й год.
Владимир Васильевич, спасибо большое за... Я бы вас вообще слушал и слушал, но, к сожалению, да, время эфира подходит к концу. В гостях у нас сегодня был заместитель Совета ветеранов Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, полковник внутренней службы Владимир Акинин. Меня зовут Алексей Прус. Прослушать программу можно на сайте radiokp.ru.
80-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. Ничто не забыто. Правдивые истории подвигов ставропольцев. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Регион Кавказских минеральных вод 88.8 FM. Слушаем всей страной.